Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Вы прекрасно понимаете, какой сегодня день, и также видите, что месяц-то уже ноябрь, а значит, первая пятница месяца дает нам нон-фармы. И выяснилось, что 531 тысяча новых рабочих мест в США было создано за октябрь. Безработица составила 4,6%. Ну, я тут еще люблю иногда потрунивать над аналитиками, которые что-то там ожидали. В этот раз я даже не знаю, каковы были их ожидания. Вот сейчас ты нам и расскажешь. Скажи, но рынки-то вообще на эти нонфармы еще смотрят?
Да, конечно, сейчас нонфармы как никогда важны, потому что ФРС на грани, даже Банк Англии удивил вчера, да. Центральные банки сейчас занимаются тем, что очень осторожно по лезвию ножа между инфляцией и стимулированием рабочих мест и экономикой пытаются и вам, и нам, потому что повышать сейчас ставки — это значит сразу дать красный свет экономике, и наоборот держать ставки на низкой, ну не ставки даже, держать монетарную политику мягкой, а это значит дать инфляции место, да, для разгула. Что я могу сказать? Нонфармы очень хорошие. Они, эффект низкой базы или нет, неважно, но в прошлый раз было 300 тысяч, сейчас 531. Да, бывало и миллион, но это уж точно был эффект низкой базы. Это сразу после пандемии восстанавливалась экономика. Причем предыдущие цифры 194 тысячи пересмотрели, и оказалось 312, а сейчас вот 531. Более того, non-farm private payrolls — это новые рабочие места в частном секторе. Да, мы понимаем, государство оно может создавать рабочие места, сокращать. Это не экономический цикл, они создают и сокращают, ну, сезонно по каким-то своим причинам, допустим, выборы и нужны волонтеры. Ну, я очень сильно утрирую. Нам важны частные рабочие места в частном секторе, и вот их реально очень много, 604 тысячи, и это за октябрь 2021 года, то есть не какой-то там август 20-го, да, когда все упало, потом выяснилось, что нет, вроде жить можно в постковидную эру, а это вот свежие данные за октябрь. Безработица 4,6, очень сильно упала, ну, на 0,2%, было 4,8, ожидали 4,7-4,8, и вот удивила безработица. Что будет делать Центральный банк? Вот это сейчас волнует всех инвесторов-трейдеров. Я думаю, Центральный банк уже более уверенно пойдет на сокращение выкупа облигаций. Они уже объявили, вот заседание было, да, 2-го, по-моему, ноября, буквально позавчера, в среду позавчера, 3-го, кажется. И для ФРС это хороший знак, больше уверенности, больше понимания, что можно потихонечку отказываться от серьезных, мощных мер по помощи экономике, мотивирования и так далее. И, наверное, ставки в 2022 году уже пойдут вверх. Не в 2023, ну, рынок даже и не думал о 2023 году с такой инфляцией. Что можно сказать на эту тему? Фондовый рынок, конечно же, в плюсе. Он уже до объявления нонфармов был в плюсе. Тут у нас сразу несколько новостей интересных было. Наверное, об этом сегодня тоже поговорим. И Pfizer, и вообще сезон отчетностей. Ну, он разный, конечно, сезон отчетностей. Но я думаю, тренд, восходящий тренд, бычий тренд на рынке никого сейчас не удивляет. Экономика восстанавливается и, может быть, подходит к какому-то локальному пику, может быть, коррекция нас ждет где-то за углом, но вот именно здесь и сейчас, в моменте, такое предновогоднее ралли, оно было ожидаемым, и пока нет причин думать, что ралли не будет, или текущий моментум, да, вот этот восходящий бычий тренд какой-то сверхпузырный, сверхошибочный. Мне кажется, все идет ровно так, как и должно идти.
А кризис 2020 года, точнее марта 2020 года, отыгран, мы уже в 2019 году.
Но если говорить о нонфармах, то есть если говорить о безработице, о том, как много рабочих мест создано и вернулись ли мы на уровень безработицы тех времен, предковидных, то вот как раз я открыл unemployment rate по США, но мы будем говорить о США, да, понятно, что в разных регионах разная ситуация, будем говорить о ключевой экономике мира. Безработица, она до ковида была ниже 4, пока мы видим 4,6, нет, не вернулись. Новые рабочие места, вот non-farm payrolls, да, примерно мы там, но, понимаете, количество новых рабочих мест — это не какой-то там постоянный индикатор, да, вот безработица, она показывает, какое количество или какой процент людей от всей рабочей силы, от тех, кто может работать, работоспособен, да, сейчас не трудоустроены. А количество новых рабочих мест — это всего лишь прирост. И да, по приросту, по темпам этим, мы там же. До ковид тоже было 300-400 тысяч новых рабочих мест. Но это не тот показатель, по которому можно судить. Вот, но unemployment, безработица, да, она близка. Подходим мы уже. Причем последние несколько месяцев усилился тренд, усилился, так сказать, прирост. И нам осталось, ну, наверное, меньше процента, было 14-15 почти, да, в самый разгар ковид, сейчас 4,6, думаю, с такими нонфармами, а если все это будет продолжаться, то мы легко достигнем уровня 4%, что соответствует прековидному уровню.
Достаточно одной таблетки. Компания Pfizer объявила, что разработанная ими таблетка снизила число госпитализаций и смертей пациентов с высоким риском на 89%. Думаю, что комментарии излишние. Как ты думаешь, может быть, рынки поэтому и ломятся вверх из-за этой революционной новости?
Частично, потому что до нонфармов уже фьючерсы были в плюсе. Ну, вообще, изобрела компания Pfizer таблетку или нет, рынки растут несколько дней, недель. Я даже где-то видел статистику, что темпы роста на каких-то рекордах, да, там так же хорошо было там когда-то там в 17-м, не помню в каком году. Что касается Pfizer, новых максимумов компания не достигла, я имею в виду акции. Сейчас котировки 48.86, 48.60. Достигали, по-моему, 49,5 сегодня. Это премаркет, рынок еще не открылся. Вот сейчас у меня 14.14, то есть американцы позже перейдут на зимнее время, поэтому две недели мы будем открываться раньше. Рынки будут открываться раньше. И 15 минут до открытия рынка Pfizer показывает 11% прироста, но из-за той коррекции, которая была с августа по вот середину октября, ну, глубокая коррекция, $52 было, да, за акцию, мы упали на 41 там с чем-то, достаточно глубокая коррекция, почти 20%, поэтому сильный прирост в 11% не довел бумаги до нового максимума. Я думаю, новость сверхпозитивная, та группа риска, за которую, собственно, беспокоится вся система здравоохранения и вообще все человечество, оно на 89% эффективность, да, этой таблетки, оно избавлено от каких-то тяжелых случаев, не надо там вакцинироваться, может быть, нет, надо, конечно, ну, то есть таблетка решает вопрос, который сейчас стоит остро все еще, и это очень хорошая новость, всего лишь одна таблетка, да, как ты говоришь. Я бы держал дальше Pfizer, ну, я и так держу. Тут есть какое-то количество акций, сейчас я смотрю закрыть половину или большую часть, да, на слухах покупаем, на новостях продаем, ну, я не на слухах покупал, просто мне казалось, что Pfizer и Moderna, они, у них тренды расходятся, да, это немножко разное, но в данном случае Pfizer выступает не как Big Pharma, да, не как производитель таблеток, но и как разработчик, поэтому от Moderna, я бы сказал, не сильно отличается. mRNA. Сейчас вбью, посмотрю, что между ними происходит. Да, как раз тренд разошелся. Модерна вчера показала новый локальный минимум, упала на уровне июля. Сейчас стоит $240 за акцию, минус 15% только за вчерашний день, и за квартал 31%. Когда-то у них был максимум близко к $500, сейчас 239, это 50%, да, с начала, середины августа. А Pfizer, наоборот, пошел вверх. Вот, вот это я и имел в виду, когда держал Pfizer и считал, что тут есть недооценка, тут есть отставание от Moderna, ну, с точки зрения ковид, всех этих вакцин и всей вот экономики, да, ковидных лекарств. И вот, наверное, все-таки закрою не больше половины, да, из серии «Не дают, бери, бьют, беги» сработает лишь наполовину, потому что потенциал есть, кто знает, что еще будет разрабатывать Pfizer, если они так быстро смогли все это сделать. Profit margin 24%, это прекрасно. Отчетность уже была, что рынок отреагировал не очень на эту отчетность. 2 ноября Pfizer отчитался, и мы видим, да, был прирост, хорошая была отчетность, я почему-то пропустил это. Хорошая была отчетность 43-45, и вот сейчас хорошая новость увела бумагу в район 50, чуть ниже сейчас торгуется. Так что половину продам, половину оставлю и буду выходить в районе там 55-60, надеюсь, будет такое.
Можно ли сказать, что Moderna падает из-за того, что коварный конкурент успел раньше?
Вот сложно мне сейчас сказать. Нет, Moderna падала до того, как Pfizer объявил о результатах. Moderna показывает сейчас минус... А, секундочку, да, возможно, что это именно сегодняшние mRNA снова в бью. Это именно сегодняшние премаркетовские минус 15%. Да, это премаркетовский минус 15%. Вот сегодняшнее падение вполне вероятно связано с Pfizer. Да, ты прав. Но Moderna падала и до этого, пробила там мощный уровень, вчера они, вот $350 стоили 2 дня тому назад, да, вчера в районе 290 закрылись, 280, позавчера они закрывались на 350, и сейчас уже 239, вот за 2 дня она потеряла так много, да, сегодняшние 15% это заслуга Pfizer, тут тоже есть конкуренция, тут тоже работают принципы и законы рынка.
Далеко от темы здоровья уходить не будем, потому что компания Peloton, которая так заботится о здоровье людей, производя беговые дорожки, возможно, велотренажеры, которые можно купить на дом, но, видимо, инвесторы не очень хотят заниматься спортом, и поэтому компания, точнее, акции компании упали на 32%. Я правильную причину изложил или все тут немножечко сложнее?
Ну, давайте сначала. Значит, конец локдауна вытянул с капитализации в Peloton 8 миллиардов. Компания сейчас стоит... по капитализации 25, ну, она стоила вчера 25, там 300 миллионов акций, и каждая акция сейчас $56, это вот уже после падения, да, буквально 2 дня назад или неделю назад было $100 за акцию, да, ровно неделю, чуть больше, 10-12 дней тому назад бумага коснулась 100 акций за штуку и оттуда повалилась вниз. Вчерашний отчет после закрытия рынка на самом деле был не очень. Оборот упал, хуже ожиданий, там гайденс, по-моему, я пока не разбирал, потому что это произошло вчера ночью, и вот сегодня рынок только открылся, я сейчас буду разбирать, но вот те цифры, которые я уже видел, те цифры, которые по breaking news, так сказать, везде прошлись, да, молнией, они не впечатляют. Более того, основные инвест-дома уже давно делают... А, нет, недавно, 5 ноября. Я тут вижу очень много обновлений, да, рекомендаций по Пелотону. Все они датированы 5 ноября. То есть вот сегодня неожиданно инвест-дома после отчетности... Ну, теперь возьмем MKM Partners. Ну, один из известных. Была у них, стояла покупка, buy рекомендация. Перевели на нейтральную, то есть не buy, не sell, и ориентир у них стоял на уровне $130 за акцию, представляете, 130, они перевели на 70, это даже выше, чем текущая цена в 56. Tilsay Advisory Group тоже outperform было, теперь перевели на market perform, то есть будет вести себя по рынку Peloton, да, как индексы. 34% потеряла Peloton за одну ночь после отчета сразу. Куча мемов уже появилась. Не знаю, зумеры, юные трейдеры инвестировали, покупали эти акции или нет. Но что я могу сказать? Конечно же, чисто пандемическая такая бумага, которая росла на том, что все закрыто, залы, фитнес-клубы, и люди хотят все еще заниматься фитнесом, но не просто крутить в педали велотренажера, а какого-то особенного велотренажера, какого-то продвинутого, крутого очень. Мы как-то смотрели с тобой сайт, да, ну, в подкасте, я имею в рамках подкаста, я просматривал, что там у них на сайте. Даже у них свои гантели есть, своя фляга, да, наборы они продают. По-моему, это Peloton был, да, да. Но жутко дорогой аппарат, очень дорогой аппарат. По сути, велотренажер, который интегрирован, ну как интегрирован, можно сказать, к нему просто прицепили большой iPad, большой экран, там свои тренировки, там свои программы, можно подключить кучу тренеров, с ними тренироваться, то есть сидишь дома, чувствуешь себя как в зале. Крутая штука, но очень дорогая. Самая дорогая модель была $3500, по-моему, сейчас снизили, недавно были скидки по ней, да, может быть, сейчас дешевле стоит, ну, видите, не помогло, оборот упал. Вот я тут смотрю цифры, значит, что у Peloton? Цифры. Peloton снизил на весь год ориентир по продажам на 1 миллиард. Вот гайденс, да, как говорят, ожидания менеджмента компании на будущее хуже. Вообще-то я помню, глава компании буквально недавно, вот в наш прошлый, не прошлый, когда мы в прошлый раз в подкастах обсуждали Peloton, ну, допустим, месяц назад, или даже 3, как раз отчетность была, да, наверное, была отчетность, и не зря мы вышли в эфир с темой Peloton, говорил, что у нас кэшфлоу стабильный, у нас достаточно стабильный поток. Я даже удивился, как у них так получилось собрать стабильный поток. Я понимаю, что люди, купившие уже эти аппараты за $3500, естественно, будут подписаны. Не зря же он будет стоять в углу дома. Да, это какая-то клиентура, у них есть месячная подписка, по-моему, там и подписываться надо на какие-то программы, на каких-то тренеров. Ну, не знаю, насколько это стабильно. Но вот мы увидели, что даже менеджмент компании не уверен. У меня были акции Peloton, я их захеджировал именно под новости. Я теперь вбил в привычку всегда хеджировать и длинные позиции, и короткие позиции. То есть, если у меня покупка, я покупаю опцион put чуть ниже, и он меня страхует от любого обвала. Если бумага хорошая, а отчетность разочаровала, после отчетности на очень дикой панике я закрываю put-опцион, ну, ту страховку, дорого, зарабатываю на страховке, и оставляю снова акции, ну, глядишь, они отыграют. Вот с Peloton я так и сделаю, потому что 33%, треть компании улетела из-за одной отчетности, наверное, это overreaction такой, да, сверхсильная реакция, закрою хедж, он мне принес уже деньги, отлично, со вчерашнего дня, и оставлю снова бумаги, пойдем вверх, это будет чистая прибыль. То же самое с шортами. Если я где-то шорчу бумагу, но она очень хорошо отчиталась, и бумага ушла вверх, то у меня есть колл-опцион, который защищал меня от роста. И вот я закрою колл-опцион, снова оставлю шорт. Мне нравится такая стратегия. Можно иметь любой портфель и всегда чувствовать себя застрахованным, потому что есть такое понятие, как хедж, собственно, put или колл-опцион.
А на фоне такого падения и такой отчетности акции конкурентов их там не подросли? Или, как хочется в шутку сказать, может, Coca-Cola в противовес выросла?
Ну, посмотрим, кто их конкуренты. Они работают в секторе leisure, да, написано. Из крупных, тут просто сложно найти ровно пелотоновского конкурента, который делает ровно такой же товар, да. Ну, вот здесь есть Carnival Corporation, я не думаю, что это то же самое. Pool Corporation, Hasbro, мы знаем, это вообще-то игрушки всякие, игры. Planet Fitness, опять же, Planet Fitness, наверное, это сеть фитнес-центров. Вот сегодня Planet Fitness на 4% растет. Да, я посмотрю, что это такое. Да, это залы, возможно, тренажеры в том числе, это аппликашка, но я вижу здание Planet Fitness. Ну да, это же известная сеть. Тренеры и так далее. Да, это конкуренты, как раз не производящие то же самое, а те конкуренты, которые, которым локдаун невыгоден, и наоборот, окончание всего этого достаточно выгодно. Вчера Planet Fitness вырос там с 84 на 91, и вот сегодня опять прибавляет почти $96 за акцию в моменте. Возможно, да, возможно, причины, которые двигают Пелотоном и Planet Fitness, у них даже тикеры похожи, PLNT и PTON, да, на PT начинаются. Так что вот так. Вообще опасная эта бумага была, Пелотон, когда он появился, какое-то недоразумение охватило мой такой инвесторско-трейдерский ум. Я думал, что ну как, дорого, непонятно, кто это будет покупать. А потом ковид и локдауны помогли компании, и акции улетели очень сильно вверх. Если посмотреть на weekly график, на недельный график, то это рост примерно, ну вот, до или в ковид, прям в разгар, когда все акции падали, $17, и уход на 170 в 10 раз за какие-то полтора года. Выросли акции Пелотон. И вот сейчас отыгрывают обратно. Я думаю, они найдут какой-то диапазон комфортный для инвесторов, где-то устаканятся в районе, ну, допустим, пускай это будет между $40 и $80. Да, достаточно широкий диапазон, но вот где-то в этом диапазоне они найдут свою нишу, свое дно и будут котироваться. А дальше посмотрим, действительно это кэшфлоу стабильный на долгие годы вперед от подписчиков, или все-таки люди предпочтут залы и бег где-то на природе.
В одном из прошлых подкастов ты очень хорошенько так отутюжил Intel за то, что они не воспользовались рыночной ситуацией и не удовлетворили ожидания. Насколько я понимаю, недавно отчитался их конкурент AMD. Ну и в довесок также отчетность показали другие компании, в том числе сферы электроники вроде NVIDIA. Как AMD выгодно выглядит на фоне Intel?
Значит, что касается AMD... Тут рост продолжается, и он моментами, конечно, натыкается на коррекцию, этот рост, а потом бурными темпами снова растет. Например, недавно, вот это недельный график у меня перед глазами, раз, два, три, четыре, пять, пять недель тому назад, чуть более месяца тому назад, акции стоили $100, сейчас почти 140. 40% за месяц они показали. Ну, тут есть статистика, за полугодие 75% почти, за квартал 25%, за месяц 32%, и за неделю 13%. Вот так растет AMD. Не знаю, меместок это или нет, но единственный, кто из производителей чипов вообще из этой индустрии так растет, ну еще и NVIDIA тоже показывает просто небывалый рост. NVDA буквально вбиваю и смотрим, да, 3% только за сегодня, у них тоже за полугодие удвоилась компания NVIDIA. Ну там масса факторов, и метавселенная цукерберговская, это вообще метавселенная, не только фейсбучная, но и Microsoft готовит проект. Такая модная тема сейчас, посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, не хотелось бы, чтобы человечество еще больше уходило в виртуал. Вроде всегда жалуемся, что нам реальной жизни не хватает. Лучше в парке погулять, с людьми пообщаться. Ну, ладно, если это приносит какие-то полезные функции, упрощает много всего, то прекрасно. Главное, чтобы мы те жизненные процессы, которые требуют присутствия общения, не переводили в метавселенную. А, допустим, пообщаться с банком, решить вопрос с чиновником, очень даже было бы неплохо делать виртуально где-нибудь в виртуальной системе или поиграть в шахматы. Что я могу сказать? Сезон отчетности продолжается, и одни компании очень хорошо отчитываются, другие совсем ни разу не очень. Вот сегодня еще один отчет Goodyear Tire, это производитель резины покрышек. У меня были эти акции, много раз об этом говорил, и несмотря на то, что profit margin очень низкий, показатели, ну, прибыль они удвоили за квартал, даже больше 109%, показатели ROA не очень. Но, мне кажется, это старые данные, ну, то есть ковидовские. Сейчас у этой компании есть возможности после того, как экономика снова разовьется, снова автопроизводители начнут производить больше автомобилей. Они уже это делают, если бы не чипы, если бы не дефицит, делали бы прямо в моменте. Дальше, посмотрите, что в Штатах происходит. Вторичный рынок автомобилей цены на эти автомобили из-за дефицита чипов в том числе бьют рекорды, 40% прирост. А что это значит? Что старые автомобили пользуются спросом, а покрышки, резина у них наверняка старая. Ну, то есть те автомобили, которые могли бы где-то в гараже стоять невостребованные, владелец купил бы новый, владельцы будут вынуждены обслуживать их, резину менять и так далее. То есть целый парк автомобилей, и мне кажется, Goodyear от этого заработает. Возможно, какой-то ложный анализ, возможно, мне всего лишь кажется, но вот исходя из нескольких показателей, не экономических, не мультипликаторов, не данных компаний, а вот из таких соображений, какие тренды могут быть на этом рынке, в районе, по-моему, лета, потому что я помню, я покупал 16-15 долларов за акцию, вот я вижу на графике, это как раз коррекция была июнь-июль вплоть до августа, я закупался, и вот мы видим сильный прирост. К сожалению, наценка у них низкая, пока 1%. Представляете, делать резину, быть в топ-5 компаний, производящих, да, резину покрышки, и наценку иметь всего 1%. Возможно, они поднимут. Все-таки инфляция, сырье дорожает, и если уж автомобили подорожали на вторичном рынке на 40%, почему бы не поднять цены? Что у нас еще было на днях? Я тут вижу, у меня в списке тех сделок, которые я делал вчера. Uber. Надо посмотреть, как они сегодня себя ведут. Отчетность, да, должна. 4% прирост, хорошо. У меня MCHP, чипы. Pinterest. Да, кстати, Pinterest, мы помним, в прошлый раз мощный был обвал в индустрии. И вот 4 ноября после закрытия рынка вчера был отчет, никакой, 2,8. Ну, я торгую волатильную стратегию на взлет или падение. Вот в данном случае Pinterest меня подвел, и вот мы с ребятами в чате обсуждали. Я это, кстати, ожидал, потому что после сильного падения уже интерес к бумаге не такой. И отчетность никого не удивляет, все уже в цене. После того, как Snapchat подвел, ну, из-за новой политики Apple, как вы знаете, Apple не позволяет компаниям в той мере, в какой они это делали раньше, собирать данные и делать маркетинг, таргетинг точечный, ровно показывать то, что я хочу видеть, да, в рекламе. Сейчас это сложнее. Пока компании не научатся обходить эти данные, вот так они будут страдать, и меньше доходов будет от рекламы. Так что Pinterest, может быть, и удивил, но рынки не отреагировали. 2,5% для Pinterest — это копейки. Обычно он растет и падает на десятки процентов. Кстати, недавно он рос на слухах, что их покупает PayPal, но этого не произошло. PayPal отказался, и представьте себе, бумага, котирующаяся в районе 66 долларов на пике этих слухов, вдруг сейчас, через 2 недели, торгуется на 44. Мне нравится Pinterest только тем, что у них огромная база клиентская, подписчиков чуть ли не полмиллиарда. И что еще мне нравится? Долгов нет, чистенькая такая компания, увеличивает продажи, прирост прибыли, но это старые цифры. Возможно, сейчас это не так из-за Apple. Все-таки огромное количество телефонов Apple, на которые таргетит, да, Pinterest. Profit margin положительный, благо хоть в прибыль выходит, неплохо. И всего 2500 человек работает в Pinterest. У меня не очень хороший опыт общения с Pinterest. Я даже скажу, в чем это заключается, точно так же, как в Фейсбуке, только немножко другое. Ребята, я рекламу делал edit, да, редактировал, и она скопировалась, дублировалась. Да, я это видел, но мне в голову не приходило, что моя реклама в Pinterest, которая отражается 3 раза, действительно, счетчик крутится 3 раза. И мне кажется, это намеренно сделано, чтобы потребитель, так сказать, больше чек с него сорвать. И вот теперь я знаю, как это обходить. Ну, я общался с Pinterest, пытался им объяснить, что, ребята, это не очень-то честно. Да, я ошибся, да, я, собственно, ручно это сделал, это не Pinterest сделал. Но нет, нет, продолжали гнуть. Yes, sir, thank you for your бла-бла-бла. Окей, ладно, будем знать. И с тех пор я как-то не очень-то рекламу пускаю на Pinterest. Лучше уж бесплатно там делать то же, что и делали платно. Хорошо, компаний много, на самом деле, отчитывается. 105 компаний было вот за эти 5 дней, да, на этой неделе, и у всех у них разные результаты, кто вверх, кто вниз. Из покупок я вот вчера купил производителя китайского электромобилей купил. Купил немного акций, я хотел сказать. Совсем немного. XPeng называется компания. Ты слышал, Ярослав, о такой компании, нет?
Нет.
XPeng — это китайский производитель, очень симпатичный. Наш ответ Илону Маску. Выглядит, конечно, не как Tesla, наверное, и уступает в чем-то, но, в общем-то, тоже хорош, такой футуристичный. В Норвегии они делают очень хорошие продажи, очень просто, прям, сайт у них, правда, мне не нравится, какой-то из 90-х. Да, автомобиль продает в Норвегии так хорошо, что, возможно, это для них такой тестовый рынок. Я вот тут вижу иероглифы на сайте, но вижу цифру 706 километров. Подозреваю, что это пробег на одной зарядке. Посмотрите, 706 километров. Сколько раз можно Эстонию объездить с таким пробегом, да, на одной зарядке? Ну, несколько раз. Вот, P5 модель, P7, G3i, разные модели, там, внедорожник, паркетный, седан. Ну, если закрыть логотип, все-таки я сказал, что он, может быть, уступает Tesla внешне. Если закрыть логотип, вот, и передние фары, то я бы даже не отличил от Tesla. Первые несколько секунд уж точно смотрел бы, думал бы, что это Tesla. Не потому что они копируют, просто такая футуристичная, очень эргономичная, дизайн эргономичный и футуристичный. И заправки интересные. Так что вот прикупил, мне кажется, если Tesla 1200 стоит. Да, благодаря автономным электромобилям, алгоритмам, благодаря технологиям. Но XPeng, у которого капитализация 40 миллиардов на фоне более триллиона у Tesla, я думаю, недооценка все-таки есть. Вот сейчас консолидация в районе 45-48 или $45-50, такая, что будет дальше после этой консолидации? Улетим на 80-85 или упадем вниз, посмотрим. Мне кажется, что дорога этим акциям вверх, вот я и прикупил, не забыв захеджировать, что и советую всем. Хеджировать, я имею в виду, советую всем хеджировать всегда акции, а не какие-то покупать. Тут нет инвестиционных советов, я говорю лишь о своем опыте.
Ты хочешь сказать, что норвежцы качают нефть и на эти деньги покупают электромобили?
Да, связи на самом деле нет. Ну, потребитель, норвежец, он волен делать все, что угодно, да, страна качает нефть, и доходы нефти, я не думаю, что они прям определяют и бюджет норвежский. У Норвегии, между прочим, самый большой суверенный фонд. Сколько там денег, я уже даже не буду смотреть, гуглить. Лет 6 назад было 1 200 000 000 000. Я думаю, сейчас с таким ростом рынка акций там можно удвоиться. Тем более, по-моему, каждая вторая европейская бумага или каждая третья у них в портфеле, весь объем, если взять. И да, норвежцы очень активно скупают электромобили. Это не секрет, это все знают. И это не только Tesla. Я даже, по-моему, уже говорил, у меня в подписчиках много из Норвегии в Инстаграме, и я постоянно вижу эту машину и удивляюсь, что локация стоит Осло.
Ты также произнес очень грустную фразу. Ты сказал, что результаты Snapchat'а плохие, потому что Apple запретил им собирать излишние данные, и пока они этот запрет как-то не обойдут, у них все будет плохо. То есть эти компании не могут зарабатывать деньги без того, чтобы за нами шпионить?
Смотрите, ну, ты так это называешь, да? Хорошо. У меня нет проблем с этими вот шпионить, следить и так далее. Я могу все это закрыть сам. Я могу не полагаться на рекламу. Но мне нечего скрывать. Я считаю, что несколько раз мне удачно подсказывали, что можно купить, какую-то рекламу. Действительно, очень четко. Вот мне даже искать не надо было. Это позитивная, положительная сторона этого таргетинга. Второе. Да, а как еще? Как еще компании, которая продает рекламу, узнать, что мне нравится? Я бы не хотел видеть рекламу памперсов у себя в ленте, если у меня нет детей. Я бы не хотел видеть... Конечно, можно сказать, я бы не хотел видеть вообще рекламу, но это невозможно, потому что я еще и рекламодатель, да, по каким-то своим проектам запускаю рекламу и иногда понимаю, если бы моя реклама уходила в никуда, я бы тратил деньги просто на ветер, да. Тут должен быть какой-то баланс между тем, чтобы собирать слишком много данных, тех данных, которые мы не хотим показывать, и вообще собирать. И мне кажется, нужно оставить выбор все имеют право закрывать данные или их открывать. Тут Apple, конечно, радикальным методом пошел. Мне кажется, компании рано или поздно научатся как-то с этими данными работать, с этим вот новым правилом, новым запретом. Посмотрим, чем закончится. Мне кажется, не могут Snapchat, Pinterest и все остальные стоить сильно дешево, потому что вот реклама чуть-чуть неэффективна. Ну, значит, у всех она будет неэффективной, не только у этих компаний. Если никто не может сделать лучше, чем Snapchat, то окей, вот такова реальность. А доходы в моменте упадут, но потом рекламодатели поймут, что вот теперь будет низкий коэффициент, низкая отдача. Сложно вообще предсказывать, что будет на самом деле, но шпионить, выбор каждого оставить... Ну, тут тоже сложно, ведь... Факт, наверное, что многие закрывали и выключали микрофоны и запрещали программам подслушивать, подсматривать, но, по-моему, это не помогало. Значит, нужно следить за исполнением всего этого. Технологические гиганты должны ужесточить правила. Вот Apple начал эту гонку ужесточения первой, и вот мы видим результат. Что я могу сказать? Pinterest, Snapchat не считаю недооцененными, но и продавать их из-за новых правил тоже не стоит, потому что все в цене. Мы знаем об этих правилах Apple. Во-первых, не все телефоны Apple, да. Мы знаем об этих правилах. Компании имеют огромный потенциал, ну, не то чтобы обойти эти правила, а научиться по-новому, как-то по-другому делать, по-другому таргетировать. Вот P-ratio forward 87 по Snapchat'у и по Pinterest'у 31 forward PE, это с будущими доходами. Ни туда, ни сюда. Вроде по Snapchat'у выше средний, а по Pinterest'у как раз-таки средний. Поэтому недооцененности нет, так же, как и переоцененности. Самому интересно, что будет с доходами Pinterest и Snapchat, и Facebook в том числе в ближайшие несколько месяцев, ну, два квартала. Надо будет смотреть, как они научились обходить и находить новые методы.
Все в цене. Вот на этой максимально неопределенной фразе мы сегодня закончим. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.